Приветствуем всех друзей наших именем Господа Иисуса Христа. Самое хорошее время у нас не работает проектор, смотреть в Библии. Иногда Бог нас и приучает таким образом не забывать с собой Священное Писание. Мы продолжаем с вами, друзья, знакомиться с темой Библии и современности. Сегодня у нас очередная мысль, которую мы будем вместе с вами рассматривать. Это духовные опасности в современном мире. Духовные опасности в современном мире. Чем, в принципе, вызвана вот такая необходимость поднимать вот эту тему Библии и современность? Я не сомневаюсь в том, что человек, который боится Бога, почитает Бога, понимает, что это необходимо делать. Почему? Потому что сегодня настолько становятся размытыми границы между священным и несвященным, между миром и Божьим. Поэтому говорить об этой важной теме Библии и современность мы просто обязаны. Почему? Потому что между миром, как чуждым Богу, и Богом нет ничего общего. Единственное, что Бог сотворил людей, это общее. Люди ушли, отступили от Бога. Я думаю, что вы хорошо помните слова Христа, которые прозвучали и записал евангелист Иоанн. «Мир мой даю вам, не так, как мир дает, я даю вам». Христос очень явно сказал и в этих словах следующее, что мир не является нейтральным. Он просто ничего не делает, он просто существует. Хочешь – обращай внимание на него, не хочешь – не обращай. Это большое заблуждение, если мы думаем, что мир просто нейтральный, он просто существует и все. Христос через эти слова прямо сказал, что мир дает, и Бог дает. Но Христос прямо говорит, что так как мир дает, я так не даю. Но так как я даю, мир не может так давать. Вот это важно, друзья, важно понимать, если сказать прямо, как мир дает, он никогда не спрашивает, хочешь или не хочешь. Вот бери и все. Настолько красивая обертка, настолько все привлекательно, настолько все обманчиво, настолько все просто замечательно на первый взгляд, что человек очень часто просто не способен разобраться в этой обертке и оказывается в очень печальном положении. Бог совершенно по-другому дает. Он всегда указывает, мы много раз об этом говорили, и хотелось бы еще раз на это напомнить, что если Бог говорит, что я вам даю, Он говорит, что Он дает, и что тебя ожидает за это. Вот это мир и грех никогда не говорил и не скажет. Если появляется мысль, появляется похоть что-то сделать, даже вспомните, пожалуйста, когда последний раз вы согрешили, вспомните, пожалуйста. Вспомните вот это состояние, когда вас тянет сделать грех. Вы способны думать о последствиях или нет? Это явно говорит о том, как действует грех, как действует мир. Поэтому для нас очень важно, как для верующих людей, понимать, что говорит Писание по этому следующему вопросу, и как на эти же вопросы смотрит мир, как то, что противно Богу. В Ветхом Завете есть очень интересная история, которая для читающих Библию известна, когда царь Давид воцарился, и нужно было заниматься становлением государства, становлением общества. Вы помните, что к нему пришло около 200 человек, 200 мужчин из одного колена, которые знали, что и когда надо делать. В это время, когда сложно разобраться в принципах библейских, действительно, насколько важно и актуально иметь этих людей, которые знают, что и когда надо делать, которые не подстраиваются под систему политическую, не подстраиваются под государственный строй, но которые знают, что есть Бог. И у Бога есть видение, есть свое слово – относительно человека, относительно развития государства, относительно семьи, относительно ценностей, относительно взаимоотношений между людьми. Бог открывает это все на страницах Писания. И актуальность вот в этих вот людях уже не из одного колена, а из Божьей Церкви очень важна. Дай Бог, чтобы не 200 человек было на земле, а намного больше было бы таких людей, которые реально понимали необходимость указывать на истину, несмотря на то, что с этой истиной не соглашаются. Итак, у нас сегодня очередная мысль духовной опасности в современном мире. Нашему вниманию предлагается два стиха. Послание к Ефесянам. Послание к Ефесянам, 5 глава, стихи 15 и 16. Затем, немножко позже, мы обратимся и к стихам выше описанным. Павел пишет церкви в Ефесе. Итак, смотрите, поступайте осторожно, не как неразумные, но как мудрые, дорожа временем, потому что дни лукавы. Итак, мы будем сегодня говорить об очень серьезной теме духовной опасности в современном мире. Когда готовил эту тему, предо мной вновь встал вопрос, насколько мы способны будем углубиться в очень серьезные детали. Друзья, сегодня это будет общий обзор. Я думаю, немножко возьмем и время, чтобы больше и больше углубляться в вот эту важную тему. Сегодня общее введение, общий подход, общая оценка духовной опасности в современном мире. Есть ли необходимость об этом говорить? Есть ли необходимость об этом говорить? Мы живем в стране, которая достаточно требовательно обращает внимание на технику безопасности. Если что-то произошло на производстве, даже возьмите, если произошла авария, один из первых вопросов, который вам будет задавать страховой агент, это были ли вы пристегнуты? Работала ли у вас система воздушной безопасности, аэрбеги ваши? Если вы не были пристегнуты, если система безопасности не работала, то это будет против вас работать. На это обращает очень серьезное внимание. Если вы что-то не то сделали, в любой сфере абсолютно есть требования, и на это обращают особое внимание. Хочу обратить внимание всех нас на то, насколько требовательно государство в нашей стране смотрит за тем, чтобы не нарушались права ребенка. У нас будет одна из очередных тем. Это воспитание детей, мы об этом будем говорить. Больше, чем требовательно относится. Если государство увидит, что вашему ребенку грозит опасность, у вас его заберут. Это служба, против которой даже конгрессмены не могут выступать. Это достаточно серьезное наблюдение за тем, чтобы все было сделано правильно. За тем, чтобы не были нарушены права, за тем, чтобы не была нарушена техника безопасности. Друзья, мы не уходим от темы. Мы говорим о том, насколько общество щепетильно, пунктуально, очень принципиально смотрит за соблюдением правил техники безопасности во многих вопросах. Неужели ввиду этого верующие будут легкомысленно относиться к духовной безопасности? Уж если к земным вопросам так трепетно относятся, не просто трепетно, а требовательно, неужели верующие люди имеют право сегодня, и насколько это будет вообще, друзья, правильно перед Богом, просто не говорить о духовной безопасности? Духовная опасность, следовательно, мы должны быть в духовной безопасности. Я понимаю, что сегодня создается идея в христианстве очень уникальная. Бог тебя от всего сохранит. Ты получил спасение, у тебя будет все нормально. Я думаю, что для многих из вас это знакомо. А для кого здесь это написано? Для кого написано? Но если Бог нас сохранит от всяких бед, от всяких несчастий, зачем смотреть? Зачем внимательно смотреть? Зачем дорожить временем? Зачем? Ведь это же прямое обращение к верующим людям. Итак, неужели нашей духовной жизни ничего не угрожает? А если угрожает, мы зададим несколько вопросов, затем будем рассматривать нашу тему. А если угрожает, вижу ли я, что угрожает? И второй очень важный вопрос, а что я делаю, чтобы оказаться в безопасности? Это важно, друзья. Если в физической жизни сегодня очень многое угрожает, и люди делают все возможное, чтобы обезопасить жизнь, насколько верующие люди обязаны? На них Бог возложил эту обязанность, эту ответственность следить за безопасностью духовной. Давайте мы обратим внимание, немножко посмотрим на текст, на некоторые назначения слов, и затем рассмотрим три мысли, которые будут предложены в этой теме.
Павел пишет так, смотрите, это важно, здесь идет речь, смотрите, не глазами смотрите. Смотрите, будьте внимательны. Хотя употребляется слово, которое связано со зрением. Смотрите, то есть смотрите глазами, не об этом идет речь. Проявляйте особую внимательность, и это повеление. Это повеление, которое Бог за вас делать не будет, активный залог. Это Божье повеление, и за исполнение этого повеления каждый верующий несет ответственность. Это первое, смотрите. Далее, поступайте, смотрите осторожно, внимательно, каким образом вы живете. В русской Библии мы читаем фразу «смотрите, поступайте осторожно». Значение этого слова немножко глубже. Смотрите, каким образом вы живете, какой образ вашей жизни. Смотрите, оценивайте внимательно, трепетно подходите к этому, как вы живете. Далее говорит, не как неразумные, но как мудрые. Слово, которое мы встречаем также в русском тексте, которое явно указывает на то, что верующий получил от Бога водительство, получил обновление разума, и поэтому от него ожидается, Бог-то тебе изменил, когда ты пришел к нему, ты же покаялся. Разум твой повернулся в сторону Божью. Он уже не глупый. Почему ты как глупый живешь? Итак, смотрите, поступайте. Вы уже имеете мудрость. Возрастайте, но не поступайте как глупые. Мы рассмотрим очень важные моменты, которые очень явно покажут нам, что действительно мы, как верующие, способны просто как глупцы поступать. И Павел предупреждает и говорит, это преступно, это просто неправильно перед Богом. Бог изменил ваше состояние, изменил ваш разум, а вы им, простите за выражение, просто не пользуетесь. Далее. Каким образом нужно поступать осторожно, дорожа временем? Интересно отметить, что вот это слово «дорожа» – то же самое слово, которое Павел употребляет, когда говорит об искуплении. Вот как Христос искупил нас от клятвы закона, мы в послании Галатам этот стих читаем, это же самое слово здесь стоит. Что это значит, друзья? Подумайте о значении слова «искупление». Люди были абсолютно потеряны. Бог проявил к ним внимание. Он искупил их себе. Удивительно, но это слово здесь стоит. Что это значит? Это значит, что время, в котором мы живем, мы чуть позже скажем, оно дьявольское, я не ошибся. Потому что князь этого мира – дьявол. Вот это время, которое сатана использует для того, чтобы увести людей от Бога, выкупайте его. Оно не дано для того, чтобы дьяволу служить. Но это время, в котором все люди живут. Но это время, в котором все люди живут, вы не можете дьяволу посвящать. Выкупайте это время. Redeem time. Интересно, вот один из уважаемых переводов, King James Version, именно это так и переводит. Redeeming time. То есть искупая время. Обратите внимание, друзья, эту ответственность Бог на нас возлагает. Время, которое мы должны искупать, это не календарное время. Это вся жизнь, это период времени. Это не один час, это не один день. Это важно, друзья, период времени. То есть вот сколько ты живешь, человек, верующий, если считаешь себя христианином, ты несешь ответственность за то, что вот это время, которым пользуются все остальные, чтобы ты им по-другому пользовался. И далее говорит, почему вот нужно выкупать это время? Потому что дни лукавые. Вот это слово «дни», период времени, тоже опять не идет речь о каком-то ограниченном времени. Это период времени, но называет это дни дьявольские. Слово «лукавые», «панерос», это этим именем назван дьявол в Библии. Искупайте время, потому что дни дьявольские или сатанинские. В русской Библии «лукавые». Но слово это, именно это одно из названий сатаны на языке оригинала. Итак, мы немножко познакомились с текстом. Мы будем к нему возвращаться. Как видите, у нас нет возможности легкомысленно относиться к этим словам. Во-первых, это повеление Божье. Во-вторых, за ответственность за исполнение этого повеления каждый из нас несет. Бог за нас вот это делать не будет. Он за нас смотреть не будет. Он эту ответственность на нас возлагает, на тех, кто считает себя спасенными и запечатленными. Он на нас возлагает эту ответственность. И в этом любовь Божья, Его ведение, и просматривается, что Он знает, что если вы не будете правильно использовать это время, беда будет, во власти лукавого вы окажетесь, во власти дьявола окажетесь. И в этом милость Господня и проявляется к нам, чтобы мы понимали, чтобы, ты понимаешь, если ты беспечно будешь относиться ко времени, просто его праздно проводить, ты окажешься во власти сатаны. Вот то время, которое у тебя есть, каждая секунда, каждая минута, Богу должны принадлежать. Итак, мы рассмотрим с вами три мысли. Первое, почему необходимо говорить о духовной безопасности или актуальность говорить о безопасности духовной. Прежде чем мы рассмотрим несколько пунктов здесь, позвольте вновь задать вопрос. Какие опасности я, как верующий человек, вижу для себя? Какие? Но если Библия предупреждает, что нужно поступать осторожно, внимательно оценивать время и посвящать его Богу. Почему? Потому что это время сатана толкает для того, чтобы оно было посвящено и именно ему. Итак, какие опасности я для себя вижу? Мы прекрасно понимаем, что духовные опасности не связаны с материальным. Духовные опасности, они не материальны. Удивительно, друзья, но это действительно так. Если в земных вопросах мы уже знаем, что где-то не надо что-то делать, там опасно будет, мы этого делать не будем. Насколько мы видим духовную опасность? Когда люди делают дела хорошие, добрые, может быть, иногда используют имя Господа Иисуса, Христос прямо об этом сказал, что очень много людей будет, которые скажут ему, мы много делали правильно. Но он скажет, я вас не знаю, что это значит. Это значит, не материальное нас спасает. Не дела нас спасают, обратите внимание. Делами человек не может спастись. Сердце, если Богу принадлежит, вот тогда оно ему принадлежит, оно будет с Богом. А если оно ему не принадлежит, какие бы добрые дела мы ни делали, мы услышим вот эти слова «я вас не знаю». Эти слова скажет Христос. И в этом тоже, я смею сказать, милость Божья к нам проявляется, чтобы мы понимали, что сердце должно Христу принадлежать, а не наши красивые дела. Опасность – это то, что может повредить моей жизни. Это достаточно простая мысль, ее несложно запомнить. Опасность – это то, что может повредить моей жизни. У опытного человека утверждается, в жизни утверждается присутствие осторожности. Если человек правильно пользуется временем, и обращает внимание на все происходящее, мы говорим о земной жизни, то он набирается опыта. И он уже, как в славянской поговорке, умный в гору не пойдет. Умный гору обойдет. Это молодой человек, хватает там огромную тяжесть, я подниму, сейчас подниму. Человек с опытом этого не делает. Он попробует найти какие-то способы поднять, использовать какие-то рычаги, чтобы не надрывать себя. Не так ли, друзья? Ведь многие из нас так и подорвали свое здоровье. Думаешь, он такой вот накачанный, здоровый. Смотрите, что говорит Писание. Евреям 5 глава 13-14 стихи. Евреям 5, 13-14. «Всякий, питаемый молоком, не сведущ в слове правды, потому что он младенец. Твердая же пища свойственна совершенным». Почему она им свойственна? Павел пишет, «у которых чувства навыком приучены к развлечению добра и зла». Хочу обратить внимание, в русской Библии стоит слово «чувство». Это не эмоции, у которых способность есть. Не идет речь об эмоциях, будьте внимательны. Если посмотрите английские, немецкие переводы, какими языками вы владеете, вы увидите, что там далеко не везде стоит слово «чувство». Итак, у людей опытных, каким образом они к этому приходят? Каким образом? Не через чувства. Через опыт они приучаются. Чему? Различать добро и зло. Хочу немного развить эту важную мысль. Что мы здесь видим, исходя из этого текста? Опытность приходит со временем. Опытность приходит со временем. Хочу обратить внимание молодых людей. Помните это. Молодые люди всегда склонны ошибаться. Способны ошибаться. Почему? Это не унижение их. Это состояние их, это факт, это констатация факта. Что это значит? Это значит, что нужно возрастать. Писание прямо говорит о том, когда опытность у нас приходит. Мы изучаем с вами послание к Римлянам. От скорби происходит опытность. Вот она. От скорби происходит опытность. От опытности происходит возмужание. И человек уже начинает по-другому смотреть на жизнь. И так важно, со временем у верующего человека идет возрастание, вырабатывается навык. Так говорит Писание. Это вопрос серьезный для представителей старшего поколения. Можем ли мы сказать, что мы опытны? А Писание на это обращает внимание. У которых чувство навыком, навык приходит со временем, это опыт. Можем ли мы сказать, представители старшего поколения, что у нас есть этот опыт различать добро и зло? Это одна сторона. Другая сторона – наличие опытности – это основание для того, чтобы научать других. Эту ответственность возлагает Писание на представителей старшего поколения. Что говорит Соломон? «Наставь юношу». Кто должен наставлять юношу? «Наставь юношу в начале пути, и он не уклонится, когда и состарится». Итак, опасность – это то, что может повредить жизни. Чем больше человек возрастает, тем больше он видит эту опасность. Но будьте внимательны, он растет. Он не стоит на месте. Он не просто приходит на богослужение. Он растет возрастом Христовым. Мы много об этом говорили, духовное возрастание. Если человек просто считает, сколько лет он верующий, у него не идет рост. Писание явно говорит, что навык приходит со временем. У них со временем появляется вот эта опытность видения, что этого не надо делать, вот это грех, а вот это не грех. Далее. Необходимость духовной безопасности выражена в словах. Мы говорим о необходимости говорить об этом. Необходимость духовной безопасности выражена в словах. Итак, смотрите. Вот это выражение «смотрите» указывает на то, что смотреть надо за собой. В русской Библии не сказано прямо, что смотрите за собой. Но смысл, заложенный здесь, указывает именно это, на ответственность твою за самого себя. Смотрите за собой, за своим образом жизни. А это требование Писания. Итак, почему мы призваны говорить о духовной безопасности, чтобы быть сохраненными во Христе? Потому что это требование Писания. И каждый из нас, из верующих, несет за это ответственность. Высокая ценность духовных приобретений приводит к пониманию необходимости сохранять и защищать полученное от Бога. Немножко поясню. Чем более мы ценим библейское, то есть чем большую ценность оно для нас имеет, тем более стремимся сохранить его, понимая опасность. Понимаешь, что птицы прилетят, поклюют слово. Понимаешь, что суета заглушит. Понимаешь, что какие-то другие причины будут, которые будут делать все возможное, чтобы вот эту жизнь убрать от меня. Потому Господь, зная, и Христос не зря вот эту притчу о сеятеле и привел, чтобы оставить ее во внимании всех верующих. Если ты прочитал слово и только птичку поставил, что ты прочитал там 2, 3, 5, 10 глав, и на этом все, потом хвалишься, я 30 раз Библию прочитал, 40 раз Библию прочитал. Друзья, что осталось с этим прочитанным? Оно изменило твою жизнь? Или всякий раз, как только ты закрываешь Библию, птички тут же поклевали все? Суета, забота, даже простая. Друзья, простой вопрос хочется задать. Когда вы читаете Священное Писание, позвольте прямо вас спросить об этом. Ваше внимание, когда вы читаете, оно сосредоточено на прочитанном, вы не отвлекаетесь, когда вы читаете? У вас чайник не кипит, утюг выключенный? Телефон не звонит? Извините за простые примеры. Если мы просто глазами пробегаем, друзья, тут по ходу же птички и клюют все это. И оно ничего в голове не остается. Верующий прекрасно понимает, что оно должно остаться. Оно должно быть посеянным. И его надо защищать. Потому что оно может быть украдено или похищено, или птицы поклюют, птицы небесные поклюют это слово. Итак, если действительно для меня слово является ценностью, то, что я от Бога получил, является ценностью, я буду его защищать. Я думаю, что у вас есть дорогие вещи дома, правда? Вы же их на улицу не бросаете? Да нет, я не буду это делать, они же ценны. Чем ценнее вещь, тем больше мы ее сохраняем. Но мы говорим о земных вопросах. Чем ценнее духовно, чем более мы его ценим, тем больше мы его защищаем. Потому что он ценность представляет. Жизнь без Бога и жизнь с Богом – это два контрастных противоположных состояния. Писание приводит нас к этому. Это важно, друзья. Павел, слова, которые мы прочитали, начинаются с стихи, которые мы прочитали, начинаются со слова «итак». Вы хорошо понимаете, что подводится итог. Чему подводится итог? Мое желание пригласить вас посмотреть на предыдущие стихи этой третьей главы. Почему Павел говорит, что нужно защищать? Почему нужно быть особенно внимательным? Ведь это же подведение итога «итак». О чем Павел говорит? Мы выразили такую мысль, что жизнь без Бога и жизнь с Богом – это абсолютно противоположные состояния. Если человек имеет Божье, он всегда должен помнить, что не Божье покушается на то, чтобы уничтожить Божье. Мы изучаем с вами послание к Римлянам, как грех действует. Как только слово услышит человек, сразу грех начинает работать. Для того, чтобы погасить услышанное. В первом стихе Павел пишет так: «Итак, подражайте Богу, как чадо возлюбленные, и живите в любви». Два очень серьезных требования. Подражайте Богу и живите в любви. Далее. Тут же сразу после этого заявления две мысли он выделяет. Подражайте Богу и живите в любви. И тут же указывает на то, что покушается на то, что человек будет подражать Богу и будет жить в любви, в Божьей любви. Тут же говорит о чем? Блуд, всякая нечистота, сквернословие, пустословие, смехотворство и так далее, оно неприлично вам. Сразу же после этого идет это очень серьезное предостережение. Что это значит? Если человек попытается подражать Богу, если он будет прилагать старания жить в Божьей любви, он должен знать, что этому будет противостоять. А список далеко неприятный, правда? И смотрите, здесь никаких нет переходных тонов. Здесь полный контраст. Подражать Богу, жить в любви и вот эта вся грязь. Духу Божьему, на мой взгляд, угодно было вот это показать, чтобы виден был контраст. Что верующий понимал, там нет вот таких, что они где-то подружились, где-то иногда между собой там общаются, у них там все нормально, они договорились. Верующий должен понимать, что между Божьим и небожьим нет ничего общего. Это в Писании явно указывается. И вот в этом состоянии блуд, нечистота, сквернословие, пустословие, Павел говорит прямо, пусть никто вас не обольщает. Смотрите, сколь много сегодня в нашем развитом цивилизованном обществе делается ударений именно, чтобы защитить вот эти мирские ценности. Блуд, нечистоту, сквернословие и так далее. Как мир свое защищает? И на законодательном уровне это защищает? Это, друзья, серьезно. То есть для нас это серьезный сигнал. Как грех защищает свое. А где верующий? Почему он точно так же не защищает свое? Понимает ли он, что для того, чтобы общаться с Богом и жить в любви, вот эта грязь ему мешает? Далее Павел говорит, не будьте сообщниками этих людей. Вы были тьма, вы были там, там было все нормально, когда вы были во тьме, а теперь вы находитесь во свете. И подводит итог, уже после всего этого он говорит, итак, смотрите, поступайте осторожно, внимательно следите за тем, как вы живете, дорожа временем, потому что дни лукавы. Смотрите, мы очень коротко посмотрели на то, как Павел приводит нас к этой очень серьезной мысли, что еще раз говорит о том, что верующий должен понимать, что Божье следует защищать внутри себя. Бога защищать не надо. Бога защищать не надо. Но то, что Бог дал тебе, изменение разума, ввел тебя в состояние света, благословляет тебя, питает тебя, охраняет тебя. Дорожи этим, а за это ты несешь ответственность. Петр пишет прямо, что как от божественной силы даровано все потребно для жизни и благочестия. Казалось бы, все замечательно, хорошо, да? А дальше опять на нас возлагается ответственность какая? То вы, прилагая к этому все старание. Ты не можешь вот просто говорить, слава Богу, все хорошо, у меня замечательно. Если ты говоришь, слава Богу, Следующая мысль, которая должна у тебя появиться. Господи, дай мне это сохранить. То, что мы говорим, слава Богу, это действительно слава Богу. Но то, что Бог дал, знай, что на него всегда мир покушается. Поэтому ты не имеешь права расслабляться. Уклонение от соблюдения требований духовной безопасности является показателем пренебрежения или непонимания. Если люди не выполняют это требование, если верующий, так верующим обращено, если верующий не смотрит внимательно, не выкупает время, не посвящает его Богу, понимая, что здесь князь мира сатана, он нарушает Священное Писание. Если он думает, что ну ничего, прожил жизнь, денечек прошел, ничего, ну и в воскресенье все равно пойду на собрание, тем более там преломление будет, все станет на свои места. Нет, не обманывайся. Тебя сатана обкрадывал понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу, субботу. И ты думаешь, что ты такой обворованный получишь наполнение воскресенья? Это будет просто всплеск эмоций. Ты не имеешь права посвящать Богу только воскресенье, не имеешь права. Смотри, как ты живешь, говорит Писание. К этому Писание призывает нас. Смотрите, каким образом вы живете. Это значит, как ты живешь с понедельника по воскресенье. Если человек не повинуется вот этим вот требованиям, это является грехом, друзья. Вещи должны быть названы своими именами. И всю ответственность за то, что человек за собой не следит, он несет сам. Всю ответственность за последствия. Почему? Бог его предупредил? Предупредил. Почему ты это не выполняешь? Ответственность за все последствия ты будешь нести. Вторая мысль, которую мы рассмотрим, суть опасности. В чем суть этой опасности? Как она проявляется? Сразу хочу сослаться на текст Писания 2 Фессалоникийцам 2:7. Это очень серьезное предостережение библейское. 2 Фессалоникийцам 2:7. Тайна беззакония уже в действии. Только не совершится до тех пор, пока не будет взят от среды, удерживающей теперь. Вот это библейская оценка времени, в котором живет человек. Тайна беззакония уже в действии. Верующий, ты слышишь? Тайна беззакония уже в действии. Это то время, в которое ты сегодня живешь. И вот это время, искупай, посвящай его Богу. Возвращаемся к прочитанному тексту, основному тексту. Итак, тайна беззакония уже в действии. Верующие люди... Мы просто обязаны это помнить, в каком времени мы живем. Три проводника опасности. Три канала, по которым опасность врывается в каждого из нас. Их очень легко запомнить. Это библейский канал. Писание об этом прямо говорит. Это похоть плоти, похоть очей и гордость житейская. Несложно запомнить. Не зря Писание очень серьезно предупреждает. 1 Иоанна 2 глава. 15-16 стихи, 1 Иоанна 2:15. «Не любите мира, ни того, что в мире. Кто любит мир, в том нет любви отчей. Ибо все, что в мире, похоть плоти, похоть очей и гордость житейская, не есть от Отца, но от мира сего». Опять смотрите, насколько категорично Писание утверждает, что ценности мира – ничего общего с Божьими ценностями не имеют. Опять слово «любовь». Бога любите, мир не любите. Бога любите, мир не любите. Вспоминайте третью главу. Подражайте Богу и живите в любви. Аналогичная мысль и здесь. Иоанн, это его слова, очень прямо говорит об этом, что если кто-то любит мир, в том нет Божьей любви, он не может Богу подражать. Он не может жить в любви. Почему? Потому что он мир любит. И для того, чтобы верующие не ошибались, он говорит прямо, как мир проявляется. Он проявляется через похоть плоти, похоть очей и гордость житейскую. Давайте немного обратим на это внимание. Каким образом практически проявляется эта плотская троица? Похоть плоти, похоть очей, гордость житейская. Троица плотская, греховная. Три простых выражения. Очень приятно телу моему, нравится глазам и делает меня особенным. Я немножко перефразировал. Похоть плоти, похоть очей и гордость житейская. Мне это очень приятно, мне это нравится, И это делает меня особенным, выделяет, импрессивным. И вы прекрасно понимаете, что это как раз о нашем времени. Но если Иоанн говорит, что то, что в мире похоть плоти, похоть очей, гордость житейская, это не от Бога, ну тогда это угрожает нам. Тогда через эти три рычага, три канала и вторгается в личность человека демоническое, бесовское, мирское. Задавались ли мы вопросом, друзья? Задавались ли мы вопросом, почему мы живем так, как мы живем? Но если Писание предупреждает, что похоть плоти, похоть очей и гордость житейская – это каналы, через которые вторгается в нас небожье, но как оно проявляется практически? В нашей жизни оно постоянно врывается. Каким образом? Почему задается этот вопрос? Задавались ли мы когда-то вопросом, почему мы живем так, как мы живем? Почему мы кушаем то, что мы кушаем? А мне просто нравится. Стоп, а не является это похоть плоти? Почему мы живем так, как мы живем? Почему мы кушаем то, что мы кушаем? Почему у меня вот такой стиль одежды? Почему у меня вот такая внешность? Почему у меня вот такая манера вести себя? Почему у меня именно вот такая обстановка домашняя? Почему у меня именно вот такие автомобили? Почему у меня именно вот такая техника? И так далее, и так далее. Это не пустые вопросы, правда? Почему мы покупаем то, что мы покупаем? Но если есть опасность, значит, она может вторгнуться. Через что она вторгается? Она нематериальная опасность. Мы покупаем физические вещи, но мы к ним привязаны. То есть сначала привязанность, а потом приобретение. Сначала внутри, а потом уже и наяву это получается. И в реальности. Итак, это достаточно, друзья, я думаю, очень серьезные вопросы. Почему мы живем так, как мы живем? Почему мы покупаем то, что мы покупаем? Будьте внимательны, друзья, Писание нигде не говорит, что мы не имеем права ничего покупать, но мы ставим по-другому вопрос, почему мы покупаем то, что мы покупаем? Это мне нравится, это мне приятно, это делает меня выразительным и заставляет, чтобы на меня обращали внимание. Хотел бы обратить внимание на очень важную мысль. Мы, когда готовим к браку молодых, мы об этом говорим очень серьезно. По какому принципу мы покупаем, совершаем покупки? По какому принципу? Пожалуйста, покупайте продукты, покупайте одежду, покупайте все, что вам необходимо. Покупайте. Но главный вопрос, почему вы это покупаете? Есть два принципа, по которым совершается, третьих нет, два принципа, по которым делаются все покупки. Первое – необходимость, второе – престиж. Все покупки осуществляются по двум принципам. Это мне необходимо, а второе – это престижно. Обратите внимание, сколь много сегодня людей боятся, если он привык закупаться в дорогих даже продуктовых магазинах, он в Элди никогда не зайдет. А если зайдет, обязательно там маску на себя оденет, извините за улыбку, чтобы его никто не узнал. Это же ниже его достоинства зайти в дешевый магазин. То это явно видно, что человек это делает только потому, что престижно. Он не будет в эти дешевые магазины заходить, чтобы меня там никто не увидел. Вот о чем идет речь. Это же явно, друзья, это гордость житейская, чтобы я очень выразительно выглядел. Итак, друзья, мой образ жизни, который я веду, почему он такой? Почему, повторю, я одеваю то, что я одеваю, я кушаю то, что я кушаю, покупаю то, что покупаю. Почему? Это необходимо, это приятно, это как прилично святым, это угодно Богу, или просто я хочу выразить себя. Я хочу, чтобы на меня просто обратили внимание. Вот где проявляется эта похоть плоти, похоть очей, гордость житейская. Вот как она врывается, так незаметно. Ходим на собрание, а продали душу гордости. Ходим на собрание, молимся Богу, читаем Писание, а глаза только и стреляют, где бы там покрасивее что-то купить, чтобы на меня все посмотрели. Но Писание же явно об этом говорит. Вот где опасности, друзья, вот где опасности, которые нас подстерегают. Мы идем, друзья, далее, но я надеюсь, что на это все-таки мы, как верующие, обратим особое внимание. Нашим духовным ценностям, наши духовные ценности в опасности. И кто в эти опасности каким образом попадают наши духовные ценности в опасность? По моему нерадению, по моей невнимательности, по моей неосторожности. Мы идем далее. Главная суть опасности, главная суть опасности – увести человека от признания Бога и от того, чтобы Бог был почитаем. Это главная, друзья, причина. главная цель. Уклонение от Бога – это уклонение от Его стандартов. Уклонение от Бога – это уклонение от Его стандартов. Если человек, послушайте, пожалуйста, если человек уклоняется от Божьих стандартов, как он может правильно Богу поклоняться? Это вопрос достаточно важен. Если человек уклоняется от Божьих стандартов, как он может Богу поклоняться? А для того, чтобы исполнять Божьи стандарты, их надо знать. Вот почему сегодня не модно читать Священное Писание. Вот почему сегодня делать все для того, чтобы наше внимание уведено было от того, чтобы углубляться в Слово, чтобы оно действительно работало, изменяло нас. Но если человек уклоняется от Божьих стандартов, если он уклоняется от Божьих стандартов, он не может Богу поклоняться правильно. Друзья, это важно, это серьезно. Слышите, не важно, что вы делаете в данном вопросе, важно, каково ваше состояние, вот на что будет обращать внимание Господь. Но хочу подчеркнуть, что если человек действительно ходит правильно перед Богом, он всегда будет делать правильное перед Богом, всегда. Но он будет это делать из благодарного Богу сердца. Но не для того, чтобы, когда человек не поклоняется Богу, сердце Богу не принадлежит. Он так красиво может правильно одеваться, он так красиво может говорить, он так красиво может делать, но сердце-то его не с Богом. Сердце-то его Богу не принадлежит. И когда будет Бог определять участь каждого из нас, вот тогда он очень легко все это проявит и покажет. Это фальшивка. Ты просто лицемерил всю свою жизнь, ты рисовался. Я тебе прямо говорю, тебя я не знаю, дела твои знаю. Возможно, многие на твои дела смотрели, слагаясь, о, величина, величина, смотри, как он делает. А я по-другому смотрю. Если люди смотрели на дела, я на твое сердце смотрю, оно неправильно передо мной. Наибольшая опасность в грехе – неверие Богу. Наибольшая опасность в грехе – неверие Богу, неверие Его Слову. Вот почему сегодня теология включилась, лжетеология, либеральная теология включилась для того, чтобы сегодня верующим людям объяснить, что да, Библия устарела, прошлую нашу тему, помните, либерализм и его влияние. Да, в Библии есть Божье откровение. Ну, Бог давал откровение, но когда люди писали, они там своего немножко добавили. Поэтому надо разобраться, это Иоанн там от себя добавил или это Бог ему сказал. Смотрите, друзья, какое огромное усилие сегодня проводится для того, чтобы библейские ценности опустить и сделать их, ну, просто нивелировать. Не надо, все нормально, есть Бог. Интересная деталь, есть Бог, да, это великий Слава, мы не можем назвать его Иегова. Мы не можем назвать его Аллах, мы не можем назвать его Будда, просто есть Бог. Обратите внимание, насколько все это обтекаемо становится даже в современном христианском обществе. Почему? Потому что основа уводится. Грех – неверие Богу. Неверие Богу – это несогласие с достаточностью и совершенством Его Слова. Неверие Богу – это Его Слово. Если человек это Слово пытается переделывать, или пытаясь так, ну, мы просто будем читать его ради уважения к тому, что это так читали отцы, деды, прадеды наши, мы просто будем его читать, но все-таки мы понимаем, что мы шагнули далеко вперед, у нас будет одна из следующих тем, это отношение к прогрессу. Поэтому сегодня мы настолько умные, настолько грамотные, и ну, где-то нам нет необходимости обращаться к Писанию. Это то, в каком состоянии сегодня человек находится, неверие Богу, несогласие с тем, что вот этого слова достаточно, что оно совершенно. Оно изменит человека. Мы говорим об опасности, друзья, о духовной опасности, неверие Богу, неверие Его Слову, когда оно не играет уже главную роль в жизни человека. Главный акцент опасности, хотел бы, чтобы мы очень внимательно об этом вместе с вами подумали. Главный акцент опасности нацелен на сознание. Давайте немножко разовьем эту мысль. Это очень серьезно. Цель опасности – завладеть сознанием, заставить наше с вами сознание думать в нужном направлении, задействуя все три похоти – похоть плоти, похоть очей и гордость житейская. Любой поступок человек совершает, исходя из того, что он думает. То есть он сначала продумал, а потом делает поступок. Но ведь любой поступок, он здесь в голове формируется. Поэтому главная опасность – вернее, цель вот этой опасности духовной – это завладеть сознанием. Неудивительно, что сегодня, даже когда говорят о войне, возможной войне, будет только то, что Бог определил. мы в это верим и утверждаем это, будет только то, что Бог определил. Но интересно, вот те, кто сегодня наблюдает за техникой, военной техникой, говорят прямо, что если и будет война, это будет война информационная. Там не надо будет кричать «Ура за Родину!», на танках там летать, на БМПшках, там на чем-то еще, я не знаю. Это будет информационная война, которая будет все решать. Смотрите, когда начиналось новое тысячелетие, сколько паники было, что компьютеры дадут сбой. Что это? Это всего лишь навсего информация. Но настолько эта информация контролирует все, движение самолетов, все финансовые вопросы, абсолютно все сегодня информация информационного поля контролирует. Вы прекрасно понимаете, что это значит. Куда самая главная война переместилась? В область информации. Поэтому главная цель для того, чтобы погубить человека, это завладеть его сознанием. И мы пойдем далее, я очень считаю, на некоторые важные идеи следует опять обратить внимание. Колоссальный объем информации, подавляющий сознание. Обратите внимание, сколько сегодня безумных идей, которые даже со здравостью мало что имеют общего, удаляют человека от Бога. Идут явно в нарушение Священного Писания. Смотрите, сколько у них появляется сторонников. Грех выдвинет идею какую-то, безбожную идею, и тут же собирает миллионы сторонников, чтобы эту безумную идею утвердить. Вот это та тактика, которую сегодня используют силы зла. Для чего? Для того, чтобы опять-таки силовым методом исторгнуть Божье Слово и жизни людей. Чтобы вот эта информация сюда не попала, но чтобы попала другая информация. Чтобы ты, человек, думал так, как кому-то выгодно, как кому-то удобно. Вот куда, друзья, перемещается эта вся опасность. Божий ответ на пленение сознания, оно сегодня происходит, пленение нашего сознания. Божий ответ на пленение сознания – призыв любить Бога всем разумением. Это Божий ответ, который прозвучал много-много тысяч лет назад. «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, всею душою твоею, всем разумением твоим и всею крепостью твоею». Помните, у нас была с вами серия бесед «Возлюби Господа Бога твоего», когда мы рассматривали вот эту величайшую заповедь. Знает Господь, что бомбардироваться будет наше сознание огромным объемом информации. Потому понимает, он говорит, разум твой на меня направляй. Иначе его разнесет, разорвет и, прости, потеряешься в этой жизни. Итак, Божий ответ на пленение сознания, призыв Бога любить всем разумением. Отсюда вытекает одна очень важная мысль, что человек без Бога не может остаться нейтральным в информационном пространстве. Человек не может остаться нейтральным без Бога в информационном пространстве. Почему? Я думаю, что вы очень хорошо понимаете, что любая информация – это сила. Любая информация. Сказали человеку хорошее, теплое слово, не зря говорят, теплое слово, и человек наполовину выздоровел. Вы хорошо это понимаете. Иногда человеку одно слово скажут, и он из этого слова все, жизнь его вдребезги вся пошла. Любое слово, любая информация – это сила. Поэтому вы хорошо понимаете, что когда человек в огромном потоке очень пестрых проявлений силы находится, имеется в виду информация, он не может без постороннего вмешательства сохранить свой разум здоровым. Вот почему Писание, Бог предусмотрел это и говорит, любите Бога всем разумением. Вы обязаны понимать, что именно на разумение особое давление происходит. И без меня вы не способны будете избежать опасностей. Мое желание еще на одну деталь, мы развиваем эту мысль, сказать, выразить, подчеркнуть эту опасность. Опасность, привязанность к электронике. Это информация, друзья. Опасность привязанности к электронике, особенно у детей. Родители, мамочки и папочки, ваше общее внимание обращаю на айфоны. Детям они не нужны, это точно. Это точно, они им не нужны. Наблюдайте за тем, что когда дети приходят поклоняться Богу, они призваны поклоняться Богу, а не играть на этих безделушках, которые дорого стоят. Не позволяйте детям вашим быть во власти этой информации. Вы успокаиваете себя в том, что вы сидите здесь на скамейке в храме. Разум в это время, разум ваших детей бомбардируется вот той информацией, которую они нашли, выйдя в интернет. Это серьезнейшая опасность. Это не значит, что электроника – это все плохо. Мы будем говорить об отношении к прогрессу. Но когда у человека не выработался навык, помните текст мы цитировали? У которых чувства навыком приучены к развлечению добра и зла. Откуда ребенок знает, это хорошо или плохо? В нем работают три рычага – похоть плоти, похоть очей, гордость житейская. Все. Это через эти три рычага он смотрит на всю информацию. У него же нет опыта. Он не может определять похоть плоти, похоть очей, гордость житейская. Он не понимает этого. Итак, друзья, это серьезно достаточно. Я хотел бы, чтобы мы были особенно внимательны. Особенно внимательны. Не отдавайте сознание ваших детей информации, которую вы не контролируете. Берегитесь, пожалуйста, это не запугивание. Мы говорим о том, смотрите, как вы живете. А поскольку Бог на нас, у нас будет отдельная тема ответственность за воспитание детей. А поскольку Бог на нас возложил ответственность, чтобы воспитывать детей, вот откуда вытекает наше размышление. Мы несем ответственность за то, чему мы их учим. Ведь как, если они привязаны к электронике, находясь даже в доме молитвы, смотрите, слово их не касается. Это точно, друзья, это точно. Их касается то, что они смотрят. Друзья, размышляйте об этом. Молитесь Богу, чтобы Бог дал вам особую мудрость донести вашим детям эту опасность, указать на эту опасность и избавить ваших детей от этого. Прошу еще раз, уважаемые родители, айфоны детям вашим не нужны. Не делайте их с детства престижными. Вот он пришел с айфоном, не делайте. В айфоне нет ничего плохого, это точно, друзья. Но детям айфоны не нужны. Или не только айфоны, а какие-то очень серьезные сегодня смартфоны, которые, пожалуйста, ты, весь мир пред твоими глазами. Подумайте об этом, друзья, серьезно. Доступ к интернету – это информация. Любая информация – это сила. Если у тебя, дорогой человек, дорогой слушатель, это сила, чтобы противостоять вот этому злу, противостоять этой информации и остаться незапачканным от этой информации. Вместе с этим позвольте еще на одну проблему. Мы говорим о сознании, о том, что бомбардируется сознание. Главная цель духовной опасности, которая исходит, безусловно, от сил зла, это чтобы завладеть вашим сознанием. Мы говорили о том, что Бог предупредил человека и дал ему эту заповедь «люби Бога всем разумением». Мы коснулись вопроса опасности сегодня информации, которая больше связана с техникой, с электроникой. Но есть еще один источник, друзья, опасности. И он не в электронике. Он вот здесь, вот он, зубами зажатый. Опасность языка – это тоже информация, друзья. Как легко сегодня люди способны налево и направо обсуждать, говорить непонятно что, непроверенные факты, а ведь это информация. Эта информация – это побуждение к действию. Друзья, прошел день. Что из наших уст вышло? Что из наших, возможно, мы просто даже, мы считаем безобидную информацию, сказал, ну вот это вот человек вот это сделал, вот это сказал. А человек этого и не делал, и не говорил. Мне просто сорока на хвосте принесла, старший пока не знакомый с этой поговорочкой. Я это услышал и тут же перенес. Зачем мы распространяем непроверенную информацию? Зачем? Писание очень прямо говорит об этом. Не всякому слову верьте. Не принимай поношения на ближнего твоего. Не ходи переносчиком в народе твоем. Любое слово, друзья, это информация. Если оно вышло из наших уст, это значит, вышла сила, вы понимаете? Которая заставит человека не сегодня, а завтра, может, через неделю, вторую, что-то сделать. Почему? Потому что я ему это сказал. Я сказал, что этот человек нехороший. Больше ничего не сказал, он нехороший, и все. Но это слово будет делать в нем свою работу. Итак, мы говорим о том, что главный акцент опасности нацелен на сознание. А сознание оперирует информацией. Вот такую информацию вы сюда затолкаете, вот такой информацией вы будете получать и отсюда, и отсюда. Вот этим будет работать ваше сознание. И говорили о том, что человек не может остаться нейтральным в этом огромном, колоссальном объеме информации. Вот почему ему важно Божье присутствие. Вот почему важно ему возрастать, чтобы уметь не только фильтровать информацию, но иметь мужество и говорить: нет, я этого смотреть не буду. Я этого делать не буду. Это приходит с опытом. А за то, чтобы опыт был у человека, ответственна церковь, учить этому, и ответственно старшее поколение и родители учить. Не запрещать, будьте внимательны. Нам проще запретить, научить. Это совершенно другое. Это совершенно другое. Опасность греха языка тоже информация. Пожалуйста, помните об этом. Как избежать опасности? Последняя короткая мысль. Как избежать опасности или профилактика предотвращения попадания в опасности? Мы опять возвращаемся к двум стихам, которые прочитали. Итак, смотрите, поступайте осторожно. Три слова, которые фактически отвечают на наш вопрос, как избежать опасности. Смотрите, поступайте осторожно. Всего лишь навсего. Мы разовьем далее эту мысль. Смотрите, поступайте осторожно, не как неразумные, но как мудрые, дорожа времени, потому что дни лукавые. Библейское решение информационного подавления сознания. То есть мы находимся в то время, оно действительно лукавое, оно действительно дьявольское. Мы находимся в то время, когда объем информации, с которым мы сегодня соприкасаемся, настолько велик, что мы не способны ему сопротивляться. Он нас просто подавляет. Что Писание на этот счет говорит, каким образом мы можем сохранить свое сознание? Наполнять сознание Писанием. Вот почему важно говорить о Библии, друзья. Ведь это же информация, да. Но она первая, из Божьего источника, она проверена и она точная. И эта информация имеет единственное, вот этот источник информации имеет характеристику живое и действенное. А все остальное живое, но убийственное, простите. Вот это живое и действенное. Потому та же самая информация. Разум наш не может остаться нейтральным. Он всегда работает, он всегда информацию переваривает. Но какую информацию вы ему дадите, вот эту информацию он будет переваривать. Если не будет введен антибиотик, Священное Писание, то сознание будет подвержено далеко не Богу, и оно уничтожено, приведет тебя просто к гибели. Вот почему важно, я употребил это выражение антибиотик, вот это лекарство духовное принимать. Пошел человек, ребенок наш в школу, молитесь с ним, приглашайте его читать Священное Писание, размышлять о Священном Писании, чтобы эта информация, как это лекарство духовное, могла блокировать неправильное, формировала у него сознание, чтобы учился он с детских лет, рядом мама или папа учили его распознавать добро и зло. Ведь оно приходит именно с научением. Не зря Иисусу Навину Моисей сказал слова, которые хорошо для нас известны. «Да не отходит сия книга закона от уст твоих, но поучайся в ней день и ночь, дабы в точности исполнять все, что в ней написано. Тогда ты будешь успешен в путях твоих и будешь поступать благоразумно». То есть ты будешь правильно понимать. Когда ты будешь пребывать в Писании, это информация. Она будет помогать тебе принимать правильные решения. А раз ты будешь принимать правильные решения, ты будешь иметь успех. Это очень просто, друзья. Это очень просто. Наполняйте молодежь, старшее поколение, среднее поколение. Наполняйте свой разум, разумение, свой мозг, наполняйте Священным Писанием. Что вам мешает вместо каких-то непонятных странных наклеечек, которые мы ляпаем везде, где угодно, стикеры? Что мешает нам библейские тексты помещать? Что мешает нам на наших айфонах, наших компьютерах, таблетам, чем вы пользуетесь? Что мешает на дисплее показывать библейские тексты? Что мешает? Что мешает нам, когда у нас есть какая-то свободная минутка, то же самое айфон использовать и читать библейский текст? Что мешает? Что мешает и так далее? Сегодня настолько много у нас возможностей, чтобы слово сознание наполнялось Писанием. Что мешает? Будьте внимательны, а чем мы заполняем наше время? А на что глаза наши обращают внимание? На что? Посмотрите, зайдите в вашу комнату, зайдите в ваш автомобиль. Что там? Там есть слово или нет? Там есть библейский текст или нет? Друзья, это не праздно. Это непросто говорить об этом. Если человек действительно живет Писанием, то оно перед ним. Оно перед ним. Это достаточно, друзья, серьезной мысли. Писание делает способным видеть правильно Божью природу и, безусловно, понимать Божью волю. Именно Писание открывает нам Бога. Не где-то мы Его открываем. Даже не в хороших проповедях мы Его открываем. Но если Писание прямо говорит, что оно только живо и действенно, то пусть будет так, пусть мое сознание с этим согласится. Если я хочу быть живым и правильно действовать, пребывай в Писании, наполняй свое сознание Писанием. Более постигаешь величие Божье, а ты его постигаешь в Писании, более пред ним преклоняешься. И более он становится твоим спутником в твоей жизни. Важный момент – ведение. То есть, чем больше человек пребывает в Писании, тем больше у него вырабатывается ведение, понимание того, что надо делать и как это надо делать. Опять возвращаемся к Евреям 5 главе, текст, который мы читали. И почему я выхожу на это слово, но очень серьезно, ведение, правильно понимать, видеть, что надо делать. Это ведение происходит от общения с Богом и с Писанием. Ведение – это умение объективно оценивать происходящее и принимать правильные решения. Ведение – это умение объективно оценивать происходящее и принимать правильные решения. Вы понимаете эту мысль? Позвольте сослаться на библейский текст, достаточно тревожный. Осия 4 глава, стих 6. «Истреблен будет народ мой за что?» За недостаток ведения. Далее. Так как ты отверг ведение, откуда оно происходит? Откуда? От общения с Богом и с Писанием. Так как ты это отверг, то и я отвергну тебя от священнодействия предо мною. Вот когда Господь разжалует служителя. Делает это Господь. И как ты забыл закон Бога твоего, то и я забуду детей твоих. Смотрите, как, на какую больную точку нажимает Господь. Так как ты забыл закон Бога твоего, то я забуду детей твоих. Я тебе за самое больное возьму, чтобы ты понимал. Почему? Ты же не со мной. Следовательно, ты их не наставляешь правильно. Как они будут со мной? Я не смогу быть с ними. Ты их увел от меня своим образом жизни. Но возвращаемся к тексту. Мое желание на одну мысль обратить внимание. Истреблен будет народ мой за недостаток ведения. Что это значит? Интересная деталь. Отсутствие ведения, то есть правильного понимания, объективного понимания ситуации и правильных поступков, отсутствие ведения приводит к трагедии. Но истребление происходит по причине невежества. Позвольте, может быть, просто это сказать. Бог в этом не виноват. Ну, если так можно сказать. То есть, ты знал, что нужно общаться с Богом? Да, ты этого не делал. Вот за то, что ты не знал, как правильно поступить, ты пожнешь плоды своих поступков. Всего лишь на все. Вот за что, каким образом народ будет наказываться. Если вы хотите, чтобы я был с вами, изучайте закон, живите по закону. Но раз вы этот закон отвергли, то вы пожнете плоды своих дел. Вот что значит «истреблен будет». Не Бог будет истреблять, сработает Божий закон. Что посеял, то пожал. Раз ты, вот в этом тексте как раз почитали, раз ты отверг, то и я тебя отвергну. А раз я тебя отвергну, страшно оказаться без Бога, страшно оказаться в Божьих руках, но страшно и без Бога оказаться. Итак, это, друзья, серьезно подумайте об этом. Человек будет, верующий человек будет страдать по личной глупости. Это важно, друзья. То есть он знает, что он должен жить в Писании, он знает, что он должен пребывать в Писании. Раз он не пребывает в Писании, в общении с Богом, ведение у него не возрастает. Значит, он не может объективно оценить ситуацию, следовательно, принять правильное решение. А раз он принимает неправильное решение, он терпит проблему. Вот в чем наказание заключается. Разумное использование времени. В русской Библии «дорожа временем», английское «redeeming the time», Ким Джеймс Вёржен именно эту фразу приводит. «Лукавые дни Так Писание называет этот период времени – лукавые, дьявольские дни. Это причина для того, чтобы разумно использовать время. То есть вот это время, в котором живем, не день, друзья, не час, а период. Период времени, именно вот это значение здесь употребляется. Вот этот период времени, в котором мы живем, он лукавый. А раз он лукавый, вот лукавство этого времени – главная причина, чтобы бодрствовать. Главная причина, чтобы сохранять свое духовное состояние. Атмосфера времени, в котором мы живем, атмосфера времени, в котором мы сегодня вместе живем, не является нейтральной. Важно, друзья, ну ничего, я ни с кем не общался, я в своей квартирке там закрылся, денечек прошел. Послушайте, друзья, атмосфера времени, в котором мы живем, она нейтральной не является. Она заражена лукавым. Почему князь мира сего лукавый? Атмосфера времени, в котором мы живем, не является нейтральной. При бездействии обязательно попадешь во власть лукавого. Но это же время лукавое? Да. Кто князь мира сего? Христос прямо говорит, вот идет князь мира, во мне не имеет ничего. Если человек носит имя верующего, но он бездействует, обязательно попадет во власть дьявола. Обязательно. Почему? Атмосфера-то дьявольская. Это еще более усиливает в сознание верующих стремиться к Богу, понимать, что если ты, никто тебя не заметил, как ты денечек провел там или недельку провел, воскресенье такой красивенький, все нормально, настоящий верующий пришел. Но если ты время, там один день, ты неправильно провел себя, даже, смотрите, если ты не наполнил свое сознание Писанием, если ты не почитал Писание, не поразмышлял о нем, ты обрати внимание, какое давление на тебя оказывает силы зла. Ведь это же время, атмосфера, дыхание, атмосфера времени, она же лукавая. Об этом говорит Писание. Бесцельное проведение времени, бесцельное, то есть если человек понимает, что это время лукавое, и он просто не общается с Богом, ну, я просто отдохну. Бесцельное проведение времени является нарушением Священного Писания. Смотрите, то есть это постоянная твоя ответственность. Бесцельное проведение времени, как нарушение Писания, является опасностью для человека. Библейский текст, царь Давид. Когда надо было царским делом заниматься, он бездельем занимался. Потому и согрешил. Вы знаете, читающие Библию, что с ним произошло. Очень важная деталь. Мы недавно имели разговор по поводу отпусков, которые мы проводим. Друзья, мы решили отдохнуть. Где вы решили отдохнуть? Очень серьезный вопрос. Мы с семьей хотим, да, вы с семьей хотите, где вы хотите отдохнуть? Опять праздные вопросы? Нет. Нет. Где вы отдыхаете? Что ваши дети видят и что вы видите? Это серьезно, друзья. Если вы решили, даже просите, пожалуйста, идите, езжайте, купайтесь, отдыхайте, но вы понимаете проблему, которую мы поднимаем. Это не является нейтральным, ну просто мы отдохнули. Нет, подожди. Давид тоже пошел отдохнуть, расслабиться. И вот то, что он увидел, то и ты увидишь точно. А вот удастся справиться или нет? Или Нафана тебе надо будет посылать тоже, чтобы ты покаялся? Простите, но это действительно, друзья, так. Это достаточно важно. Делайте вывод, друзья, отдыхайте. Да, дает Господь возможность отдохнуть, отдыхайте. Но как вы отдыхаете? Запомните одно, вы не можете даже в отдыхе, когда вы находитесь в отпуске, вы не можете оказаться без Божьей защиты. Вы не можете. Потому что атмосфера, она отравлена, она лукавая. Каждый день необходимо Божье присутствие. Способность правильно относиться ко времени от Бога. С одной стороны, Господь повелевает нам, следите, смотрите, как вы живете. Но способность правильно оценить время не от моего разума, она от Господа. Моисей это понимал, потому молится Богу и говорит, научи нас так счислять дни наши, так смотреть, не просто считать один день, второй, третий прошел. Научи нас так оценивать это время, чтобы сердце было мудрое. Моисей, Божий человек, понимал это. Понимаем ли мы это, друзья? Бог возложил у нас ответственность особенно быть внимательным ко времени, в котором мы живем. Но способность правильно оценить не от нас. не от того, сколько раз я Библию прочитал, а от Господа. Потому пусть каждый день у верующих людей начинается именно с этой молитвы. Господи, научи меня правильно прожить этот день.
Хочу фразу интересную напомнить вам. Был в средние века очень известный человек, Фома Кемпийский. Он в унисон Моисею сказал три мысли, очень коротких, их нетрудно запомнить. Господи, как Ты хочешь, что Ты хочешь и когда Ты хочешь? В это состояние человека. Господи, как Ты хочешь, что Ты хочешь и когда Ты хочешь?
Пусть это останется в нашей памяти. Короткий итог, мы помолимся. Итак, духовные опасности в 21 веке. Вы просто, друзья, подняли проблему. Мы в нее не углублялись. Но, полагаю, это заставит нас очень серьезно думать. 21 век. Да, прогресс достаточно стремительно показывает стремительные результаты. Неужели мы стали безопасней? Намного больше подвержены опасности, чем 20, 30, 40, 100 лет назад. Намного больше. Мы живем в 21 веке. Духовной опасности в 21 веке. Что угрожает твоему духовному состоянию? Вопрос каждому из нас. Какому влиянию подвержено мое мышление? Немножко перефразируем. Под каким информационным влиянием оно находится? Под мирским влиянием или под библейским влиянием? Что предпринимаешь ты, чтобы избежать опасности? Что ты, человек, предпринимаешь, чтобы избежать эту опасность? Опасность достаточно великая. Соломон говорит так. Благоразумный видит беду и укрывается. Благоразумный видит опасность, видит беду и укрывается. А неопытные, ведения нет. Опять повторение этой мысли. А неопытные идут вперед и наказываются. Как ты используешь время? Итак, смотрите, поступайте осторожно, не как неразумные, но как мудрые, дорожа временем, потому что дни лукавы. Аминь. Мы будем молиться.